Мои друзья, братья и сестры, снова время, когда есть возможность обратиться к Священному Писанию. У нас сегодня 25 глава Евангелия Матфея, мы, безусловно, прочитаем текст, будем об этом размышлять. Позвольте сейчас несколько минут взять, я думаю, они будут очень важны, чтобы связать вот проповедь, которую мы слышали, с тем реальным состоянием, в котором сегодня мы, как верующие люди, оказываемся. Перед моими глазами стоит картина, описанная в Деянии апостолов в 20 главе, когда для апостола Павла стало очень ясно, что ему немного остается жить, он это ясно видел. И что он делает? Что он делает? Безусловно, ему не было возможности собрать всех людей абсолютно, всех верующих, всех христиан. Он принимает одно очень интересное и важное решение. Он приглашает служителей из Ефеса и имеет с ними очень важную встречу. Эта встреча описана в 20 главе Деяний апостолов, где он им прямо говорит о двух очень важных вопросах. Двух. Первое. Он говорит: «Я это знаю». Что я знаю? Я знаю, что я больше вас не увижу. Представьте себе такую картину, что вот кому-то из вас будет открыто, что это ваш сегодня последний день. Что вы будете делать? Для Павла это не был последний день, но он понимал, что больше он не сможет проповедовать Евангелие. Он оказался в тюрьме. Это так и случилось. Он сказал: «Я знаю». Это первое, он говорит, что я знаю. Вместе с этим он ясно говорит о том, что, братья мои, вот те, с кем он вместе трудился, это сильнейший урок для современных христиан, в том числе и для служителей. «Братья, я от крови всех вас чист». Он об этом прямо говорит. «Я чист от крови всех вас». Что это означает? Это означает: «Братья, мы с вами трудились. Вы служители». «Чистя открыв всех вас» означает, что я был особенно внимательным к вам, братья. И если я видел что-то не так, я говорил вам. Это согласно Ветхого Завета. Я говорил вам. И я благодарю Бога за то, что могу сегодня открыто говорить вам это. Что я свободен, я чист, я знаю, что Бог не осудит меня за мои отношения к вам, потому что они были открытые. Дальше одну интересную мысль, он говорит: почему я чист открою всех вас? Он говорит прямо: потому что я не упускал никакой возможности вам всю волю Господню возвещать. Он прямо об этом сказал и далее. Вот я думаю, это очень важные моменты, я думаю, они очень важны для всех христиан, в том числе для любых служителей, независимо от того, какое служение вы несете, молитвенное ли служение, музыкальное ли служение, административное служение, хозяйственное служение. Смотрите, Павел трудился. Вот эти слова сказать, что я чист открыл всех вас, это означает, что его жизнь была правильная перед Богом. Мы очень хорошо понимаем, что жизнь правильна тогда, когда она всегда правильно идет. Представьте такую картину: Павел бы с ними там понаразделялся, подоказывал, я главный апостол, пошумел бы, пару разделений в церквах, в объединении сделал, а потом вот я чисто открою всех вас. Скажите, пожалуйста, имел ли бы он право такое пред Богом сказать? Нет, нет. Это важно, чтобы правильное отношение сразу было в труде перед Господом, понимая, что одну церковь созидает. И после этого он предупреждает их, это очень важная мысль, это связь с проповедью, которую мы сейчас слышали. Я знаю, первое, он говорит, я знаю, что я больше вас не увижу. Второе, что он прямо сказал, я еще одну вещь знаю, я братья вам, мои сотрудники во Христе, я вам прямо это скажу, я еще одно знаю, что когда я уйду, войдут к вам лютые волки, из вас самих восстанут недобрые люди. Это ясное ведение, которое определено, которое открыл Господь Павлу. И вот эта вот характеристика, в каком окружении будет церковь, она и сегодня является действительно реальным отражением положения, в котором церковь находится. Вот то, о чем мы слышали проповедь, действительно, это угодно врагу душ человеческих, чтобы создавать атмосферу, информационное пространство, детей с пеленок воспитывать уже не с двух лет, а ниже уже. Для того, чтобы потом они делали то, что кому-то угодно. И за то, что дети наши, вырастая, ведут неправильный образ жизни, их наказывают. Это действительно катастрофа, в котором мир сегодня находится. Это катастрофа. Показывают ужасные фильмы, приучают к ужасному. А когда ребенок всего лишь навсего выполняет то, чему ему научили, его тут же хватают и сажают в тюрьму. Чего вы не боретесь с причиной, вы боретесь с последствиями. Это то время, в котором мы сегодня живем. То есть есть внешние источники, которые давят на церковь для того, чтобы действительно поразить вот то, что было создано Христом. Христос утешил своих учеников, сказал, я создам церковь, а врата ада ее не одолеют. Тем самым ясно сказал, в каком окружении будет всегда церковь. Итак, с одной стороны, это внешнее, вот это внешнее, друзья, что давит на церковь, пытаясь извне разрушить Божье строение. Брат об этом очень серьезно и глубоко говорил. Я думаю, что больше, конечно, старшее поколение, вы так больше знакомы с украинским языком, вы поняли эти очень, очень важные глубокие мысли, которые были предложены. Но Павел говорит, есть еще одна опасность. Изнутри будут подниматься люди. Изнутри. Это еще одна катастрофа, друзья, в которую пытается дьявол ввергнуть церковь Христову на сегодня. Изнутри появляются люди, которые носят имя верующих людей, имя христиан, но которые разрушают дело Господне. Интересно отметить, что это настолько сложное сегодня время, в котором мы живем. И думаешь, Господи, ну почему ты не побеспокоился о том, чтобы оградить церковь от всех этих неправильных действий? Я не знаю, почему Господь избрал такой путь, не знаю. Я знаю, что Он есть этот путь, это я точно знаю. Но почему Он таким путем проводит церковь, я не знаю. Богу угодно, что-то, какую-то Он важную цель преследует. Мы можем предположить, как Исаак Ньютон сказал, когда открыл закон движения планет, «О, Творец, я мысль продумал за Тобой». Так вот, мы можем мысль продумать за Господом. Это важно в таком окружении, чтобы была церковь, чтобы шлифовать ее, чтобы верность Богу больше формировалась, чтобы верующие понимали, что вечность налегке с рюкзачком и с кредитной карточкой. Мы не входим, друзья. Это очень сложная, тяжелая жизнь, в которой верность Богу нужно сохранить при внешнем давлении и при внутреннем давлении. Поэтому для нас сегодня очень важно, друзья, понимать, что есть истина евангельская, которая не меняется. Я понимаю, что сегодня вот те, о ком Павел сказал, они изнутри восстанут. Их основной метод, которым они будут влиять на верующих, как это неудивительно, это Священное Писание. Потому что все они будут Библию читать, все они будут сюда говорить, вот смотрите, написано. И возникает вопрос, а как же правильно? А куда же двигаться правильно? Друзья, вот в этом окружении мы сегодня находимся. В этом окружении мы сегодня находимся. С одной стороны, это может у нездорового духовного состояния вызвать размышления. Вот видишь, зачем в эту церковь вообще идти? Когда там и извне давят, и изнутри непонятно что. Но церковь от этого не перестает существовать. Христос через Дух Святой, через эти слова явно показал то, о чем Христос предсказал, что в таком окружении будет церковь. И верующие люди понимают, что к этому надо готовиться. Нужно видеть опасность, которая идет извне, и Бог дает ведение. Дал Бог ведение Павлу? За что он дал это ведение, скажите? За то, что он самым хорошим был? Нет. Я смелюсь сказать, он дал это ведение только потому, что он честно признался в своем неправильном отношении к Богу, когда Христос его встретил по пути в Дамаск. И за эту честность, за эту посвященность Богу, Бог открывал ему многое. Павел не является изумительным человеком, единственным и неповторимым. Он является иллюстрацией того, что Бог может сделать в человеке, который противился ему, возмущался, гнал верующих. Но когда он понял, что это великое заблуждение, он исповедал это и стал благословенным Божьим служителем. Эта возможность сегодня есть абсолютно у каждого человека, абсолютно. Но Писание ясно предупреждает, игры в отношениях с Богом не должно быть. Если это искреннее поклонение Богу, оно должно быть искренним. Итак, друзья, мы обращаемся с вами к 25 главе Евангелия Матфея и прочитаем уже вторую притчу, говорящую о событиях последнего времени, но она первая в 25 главе. В прошлый раз мы завершили с вами рассуждение над 24 главой и рассуждали о благоразумном рабе. О благоразумном рабе. Мы ранее говорили о том, что в этих четырех притчах, мы опять их напомним, друзья, это притча о благоразумном рабе, окончание 24 главы, и три притчи в 25 главе ясно показывают одну простую картину. Из каких основных элементов, шагов, деталей там, или частей будет состоять или состоит событие, будут состоять события последнего времени? Первое, на что мы вчера, в прошлый раз обратили внимание, ясно указывает на то, что Христос через притчу о благоразумном рабе вот что показал. До пришествия Христа абсолютно все верующие люди, если они рабы благоразумные, рабы Христовы, если они благоразумные люди перед Богом, они будут делать то, что Господь им повелел. В данном случае господин, уходя из дома, доверил рабу своему одну задачу – раздавать пищу вовремя. Это иллюстрация, это не означает, что все теперь пищу должны раздавать, все должны в столовой работать или в магазинах, в бакалее, в гастрономии. Это означает то, что господин знал, что надо делать. И он дал это задание для того, чтобы каждый верующий совершал его. Давайте мы это свяжем с очень важной мыслью, описанной в послании к Коринфянам. Абсолютно всем верующим людям Бог дает дар Святого Духа, так? И побуждает нас возгревать этот дар, проявлять его. Дар дан не для того, чтобы показать, что я выше вас, а дар дан для того, чтобы созидать церковь. Это означает, что в отдельном случае дар моего брата или сестры выше, может быть, чем мой. Почему? Я этого не могу делать. Мне не дано петь. Не дано, поверьте. Но служение не может состоять из одной проповеди. Там должно быть очень много служений для того, чтобы церковь состоялась. И я понимаю, что это не мое. Я это очень хорошо понимаю. И я благодарен Богу за то, что у него есть те, кому он усмотрел дать этот дар. Это никак не возвышает мой дар, дар проповеди, над моим братом или сестрой. Бог дал этот дар, чтобы каждый из нас вкладывал его в созидание церкви, тем самым, чтобы церковь росла. И Бог будет спрашивать нас, за что, как вы думаете? Верующий призван трудиться до пришествия, до конца он должен трудиться. Даже если нам точно будет известно, что завтра придет Христос, хотя этого мы не знаем. Но даже если бы это было так, мы сегодня должны трудиться. И не ждать от Господа. Ну вот, давай, сколько там на часы еще, сколько осталось. До последнего мы призваны трудиться. Неправильное понимание вот этой евангельской истины приводило к заблуждению очень многих верующих. И одно из массовых заблуждений, одно из, это 1843-1844 годы. Что произошло? Когда в христианстве появилась одно из первых очень серьезных предсказаний, в какое время придет Христос. 22 марта 1843 года. Появление одного протестантского движения. Я его не называю. Что это за название протестантского движения? Христос, безусловно, 22 марта не пришел в 1843 году. Тогда срочно за математику сели, опять посчитали. Оказывается, на полгода ошиблись. А где эти полгода взяли в Библии, я не понимаю. И пересчитали, что 22 октября мы просчитались. Но Христос и 22 октября 1843 года не пришел. Опять пересчитали. Опять на март попало. Почему на март и на 22, не понимаю. И Христос опять не пришел. И тогда вот это безумие людей, видимо, поняли, что-то не то делают, отказались от предсказаний. Но за эти предсказания взялись другие. И в этих предсказаниях мы сегодня живем. И по сей день предсказывают, когда придет Христос. Но интересно вот что отметить, что когда впервые это сильно было явно, предсказали дату пришествия Христа, верующие люди продавали дома свои, собирались в местах, вместе там, в доме молитвы, я не знаю, в церкви, не знаю. Кто-то из них одевался в белые одежды, ну, Христос же в белых одеждах будет встречать нас, правда? Ну, в магазине их купили, потому что Христос не дал, видимо, белые одежды, решили сами купить, простите за улыбку. Кто-то решил помочь Христу, видимо, у Бога сил слабо, вернее, не так много осталось, но решили на деревья залезть, на крыши, ну, чтобы удобнее их, не так много Господь их поднимал, ну, на 5-7 метров ближе к небу уже легче Богу. Простите, но смешно-то получается, друзья. Кто-то на деревья залез, а кто-то решил так инерцию создать, ну, подпрыгнуть так, чтобы оно полетело-то уже. Ну, понятно, закон земного притяжения никто не отменял. Поэтому если туда, туда упали. Но это было, друзья. Мы немножко улыбаемся. Это реальность, друзья. Это не выдумки. Это то, что было в истории христианской церкви. Протестантского движения, хочу сказать, в царской России. Потому вот эта притча очень ясно выступает против этих заблуждений. Мы не можем, ожидая пришествия Христа, сидеть сложа руки. Мы обязаны трудиться. И чем заниматься? Чем заниматься? Заниматься тем, что Бог тебе и тебе поручил. А вот вопрос, что Он тебе поручил? Господь, придя, будет вас искать и меня искать там, где Он нас поставил, но не там, где мы захотели быть. Он будет нас искать там, где Он нас поставил, и будет проверять, та работа, которую Он мне или вам поручил, она выполнилась или нет. Ведь кто будет принимать работу? Кто? Не я, не церковь, не пресвитер. Христос будет принимать работу. Эта первая притча очень ясно говорит об этом. Трудиться до пришествия, зная волю Господина и выполняя ее. Вторая история, которую мы сейчас прочитаем, это 25 глава и вторая часть, которая говорит о том, как будет проходить событие в последнее время. И так очень важно до пришествия трудиться. Мы читаем с вами первые 13 стихов 25 главы. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Давайте мы посмотрим на 14 стих, но будем рассматривать эти 13. «Ибо Он поступит». То есть одна история была очень подробно представлена о десяти девах, но она очень хорошим основанием служит для дальнейшего размышления. Уже притча о талантах, но об этом в следующий раз. То есть это связь. Вот этот стишок 13, он подводит итог размышлениям, о которых Христос только что говорил в притче о десяти девах, и в то же время ведет нас дальше. Итак, нашему вниманию первые 13 стихов. Известная притча о десяти девах. Друзья, в наших рассуждениях коротких мое желание, самое главное, вот на что обратить внимание. Поскольку сегодня мы живем в то время, в принципе, это было всегда, но чем ближе к пришествию Христа, тем больше сатана посягает, как бы не соблазнить и избранных, как бы не искусить и не увести их в сторону. Писание об этом прямо говорит. И одна из серьезнейших ошибок, в которые очень многие верующие попадают, это неправильное отношение к Священному Писанию. Ну, точнее скажем, неправильное толкование Священного Писания. Я скажу прямо, я не претендую на абсолютное понимание Священного Писания. Я его изучаю. Я его изучаю. Я знаю одну простую истину, что эта истина не у меня, не в семинарии, это я точно знаю. Но я знаю, где она, эта истина. Она в Боге и в Писании. И я знаю, что эту истину можно поднять только при помощи Духа Святого. Об этом Писание говорит. Поэтому я, понимая это, стараюсь быть ближе к Богу и к Писанию. То есть, ближе к Богу, ближе к истине. Это мое правило. Я благодарю Бога за то, что каждый, кто становится на этот путь, он получает вознаграждение от Господа. Бог меняет сознание, меняет мышление, меняет понимание многих вопросов и делает их более упорядоченными. И вот когда Господь каждого из тех, кто прилагает старания изучать Писание, углубляться в него, Бог открывает глаза на то, что действительно мнения разные могут быть на тот или иной текст Писания. Поэтому коротко размышление наше будет вот к чему сводиться. Вот те опасности в толковании, с которой мы соприкасаемся в связи с этой притчей. А их очень-очень много. Именно вот эта притча является самой многострадальной. Если говорить о том, о тех притчах, как их толкуют. Больше всего вот ее пытаются представить, кому как заблагорассудится. Давайте мы посмотрим на некоторые важные моменты. Мы не будем сегодня заниматься критикой вот одного, второго, пятого, десятого взглядов. Мы посмотрим на то, просматривая опять вот эти прочитанные стихи, и посмотрим, имеем ли мы право уклоняться от записанного текста. Имеем ли мы право? Нам хочется влево и вправо, хочется. Особенно, если там друзья наши, они тоже так понимают. Нам с ними хочется постоять. Но имеем ли мы право? Народная мудрость, философия греческая звучит так. Сократ мне друг, а истина дороже. Истину, это на позиции истины обязаны стоять верующие. Она не в понимании отдельно взятого человека. Итак, смотрите, тогда, в связи с чем идет речь? Вот это слово «тогда» явно указывает на то, что это связь с предыдущим. Еще одна деталь, то есть с тем, о чем мы только что ранее говорили, это связывает наше размышление с 24 главой. Вот в то время, о чем мы говорили с вами на протяжении многих встреч, вот в это время Царство Небесное подобно будет 10 девам. Хочу обратить внимание вот на что, что Царство Небесное – это не 10 дев. Там 10 дев не будет в Царстве Небесном, это точно. Но о чем здесь идет речь? Вот это само выражение. Тогда Царство Небесное подобно будет 10 девам. То есть вот это слово «подобно» говорит о том, что здесь показывается одно, как, что связано будет с появлением Царства, что будет связано, как его можно описать, как оно будет проявляться. Вот эта история, явно можно ее параллельно рассмотреть вот еще с какими интересными словами Христа. Если говорить о том, что в Царство Небесное это 10 дев, то это значит, что в Царстве Небесном будут и хорошие, и плохие. Не так ли? Ну, есть готовые, есть не готовые. Но это исключается, это противоречит Библии, где прямо сказано, что туда ничто нечисто не войдет. Вот эта притча, 5 мудрых, 5 разумных, можно ее рассматривать в связи с другим примером Христа. Царство Небесное подобно еще чему, вы помните? Не воду, сеть, которой рыбу ловят. Она поймала рыб всякого рода. То есть царство, весть о царстве, кому обращена? Кому? За кого Христос умер? За кого Христос, Бог возлюбил? Кого? Вот о чем идет речь, что это весть о царстве, она, образно говоря, накидывает как сеть, накидывает или попадает на всех людей, падает на всех людей. То есть она захватывает всех абсолютно людей. Вот такая мысль здесь явно просматривается. Это первое. Второе, что мы здесь видим, смотрите, вот эти 5 мудрых, здесь ничего о невесте не говорится. Мы говорили о том, что 24-25 главы, они очень ясно показывают то, как легко было иудею того, чтобы, вернее, не как, а чтобы легко было иудею или еврею того времени понять пришествие Христа. Но истина о церкви еще не была открыта. Поэтому в этой информации, в 24-й, в 25-й главах не следует искать церковь. Конечно, церковь будет присутствовать в последнее время, это правда, друзья. Но здесь о церкви ничего не говорится. Мы пытаемся разделить и говорить, 5 мудрых – это церковь, а 5 неразумных – это не церковь. У нас нет основания так думать. Почему? Потому что девы – это подружки. Уж если буквально об этом говорить. Но подружки чьи, скажите? Невесты. И в этом ложном толковании, что это о церкви идет речь, мы даже не хотим понять, отказываемся понять, что здесь невеста не упоминается. И в итоге мы приходим к ложному заблуждению, друзья, не так ли? Это вторая очень важная деталь, что здесь не идет речь, не надо говорить, что это церковь, вот там есть такие и такие. Это вторая деталь. Третья очень интересная. Мы на несколько деталей обратили внимание. Очень интересная. Это когда раздастся крик? В полночь. Интересная, друзья, деталь. Сторож, скажи, сколько ночи? Почему спрашивают, сколько ночи? Потому что утра ожидают. Если буквально толковать эту притчу, то получается, Христос в полночь придет. Не так ли? Ну, когда крик раздастся? Но что говорит Писание? Дам ему звезду утреннюю. Христос есть звезда утренняя и так далее. Сторож, скажи, сколько ночи, мы утра ждем, чтобы день тот не застал вас внезапно. Обратите внимание, как это связать с полуночью, не подскажете? Ничего общего. Это еще одна деталь, в которой мы способны просто ошибиться. Еще один важный фрагмент. Все задремали. Надо отметить, что никто из этих дев здесь не осуждается. То есть, идет речь о том, что задремали и мудрые, и не мудрые. Но как тогда они могли уснуть? Здесь не о церкви идет речь. Вот самое главное, к чему мы придем, указывается на готовность. Чтоб ты был всегда готов. Еще важная деталь, эти, когда уже увидели, проснули все, давай проверять свои сосуды с маслом. Оказывается, кто-то не побеспокоился из них, чтобы взять необходимое количество масла. Мудрые прямо говорят неразумным, идите, купите у продающих. И у нас не возникает вопроса, это какой магазин ночью работает? И надо отметить, что они-то пошли, не так ли? И они-то нашли, и они-то купили, и они-то опять пришли. У нас много вопросов возникает. Где они купили? Возникает очень много неправильных выводов, что масло – это Дух Святой. Ну, никакого библейского основания для этого просто нет. Я хочу сразу показать на некоторые важные моменты, вместе с вами посмотреть. Мудрые девы говорят, идите и купите у кого? Не у продающего, он один, а у продающих. То есть их много. Но если их буквально толковать, толкуйте до конца буквально. И вот тогда возникает вопрос следующий. Бог не мерою дает духа. А здесь-то нужно мерами было купить, когда вы покупаете, спрашиваете, сколько вам паундов? Я сам не знаю, сколько дадите. Но мы же так не говорим. У нас же есть конкретная нужда. Так вот, кто продает Дух Святой? Если мы говорим, что масло – это Дух Святой, это значит, его купить можно. Вот тогда Симон Волхв, который пришел к апостолам, дал им денег, не знаю, сколько дал, но дал деньги и говорит, дайте мне Духа Святого. Если утверждать, что масло – это Дух Святой, то его можно купить. За что тогда апостолы осудили Симона Волхва, сказав, серебро твое будет тебе в погибель? Почему? Потому что ты, Дух Святой, дар Духа Святого, решил купить за деньги. Это еще одна очень важная, друзья, деталь. У нас очень много вопросов возникает по этому поводу, если нам буквально это толковать. Я сознательно сделал, друзья, вот такой анализ вместе с вами. Я пригласил вас к этому анализу, чтобы еще раз показать вот на что. Насколько опасно сегодня к правильному Писанию подходить неправильно. Вот почему ереси это появляются. Вот откуда заблуждения появляются. Об этом очень много, друзья, можно говорить. Это одна из историй в Священном Писании, который очень ясно показывает о том, как глубоко сегодня люди способны уклониться от Священного Писания. И когда мы говорим о... Просматривал, интересно, некоторые размышления и Иоанна Златоуста на этот счет, и многих отцов церкви, учителей церкви, друзья. Я скажу прямо, какое счастье, что сегодня в руки можно взять Библию. И молить Бога, чтобы дал мне, вам, Духа Святого, чтобы внимательно посмотреть, о чем там идет речь. О чем там идет речь. Вот почему важно сегодня утром была проповедь установления, понимания, мнения людей. Вот что мешает сегодня людям правильно в Господе возрастать. Что мешает? Ничто, кто люди мешают. Люди сами себе мешают мнениями других людей, тем, что они прилепляются к ним. Мне вот понравился вот этот человек, я вот буду на все его конференции ездить. Вот то, что сегодня в Америке происходит. Поверьте, некоторые очень известных проповедников, и вы будьте внимательны. что к ним ездят только их поклонники. Люди прилепляются к этим авторитетам, забывая о том, что... Почему вы к Писанию не прилепляетесь? Вот есть определенный стиль подхода, толкования вот этого человека, влюбились в человека, поэтому они хотят на Библию смотреть глазами этого человека. Это заблуждение, друзья. Это я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Извечная проблема, не так ли? Когда мы прилепляемся к кому-то. Итак, в чем суть вот этой вот притчи? Во-первых, это общая картина событий последнего времени. Притча о благоразумном рабе ясно говорит о том, что нам, друзья, необходимо трудиться и делать то, что Господь каждому из нас поручил делать. Что вам Господь поручил делать, я не знаю, пожалуйста, меня не спрашивайте. Я вам ничего не имею права поручить в Царстве Небесном. Это поручает Господь. Но, как Павел говорит, я не упускал волю, не упускал случая, чтобы всю волю Господню вам возвестить. Поэтому от служителя церкви требуется одно – об этом говорить. Я не могу заставить вас делать то, что Господь вам поручил делать, но я обязан сказать, мы это обязаны делать. Я знаю, что мне Господь поручил, я это знаю. И я знаю, что Он с меня спросит за то, что Он мне поручил. Это я знаю. И я знаю, что за себя я буду отвечать, точно знаю. И за то, как волю Господню, первое, я углублялся знать, и второе, как я ее доносил. Пред моими глазами стоит Павел, апостол Павел, с его словами, я чист от крови всех вас, потому что я возвещал вам всю волю Господню. Друзья, можем ли мы сегодня сказать так? Поэтому ответственность сегодня нас, как родителей, нас, как проповедников, нас, как руководителей любого служения, нас, как участников какого-то служения в том, чтобы знать эту волю и правильно ее доносить, и в то же время и представлять это и окружающим, зная, что Господь спросит с нас. Эта история, которую мы сегодня, притча, эта иллюстрация, которую мы сегодня рассмотрели, очень ясно вот на что указывает. Никто из нас не знает, когда придет Сын Человеческий. Никто из нас не знает. Если бы мы знали, то мы бы проявляли бы усердие. Чем ближе день пришествия, тем мы более активно трудились. Не так ли, друзья? Вот эта история явно говорит о том, что никто из верующих людей не имеет права расслабляться. Потому что не знаешь, когда Господь придет. Ты можешь вот так вот расслабиться, как все расслабились. Раз, жених идет. И все. И вот эта внезапность, друзья, внезапность пришествия Христа очень ясно показывает то, что к пришествию Христа, будьте внимательны, нельзя заранее подготовиться. Надо всегда быть готовым. Эта притча очень ясно говорит о том, что когда придет Христос, вот тогда ничего исправить невозможно. Она очень ясно об этом говорит. Даже если вы попытаетесь что-то исправить, потом придете, Господи, Господи, отвори нам. Что Господь скажет неготовым? Что Он скажет? То есть вот эта история явно говорит о том, как Господь оценит вашу и мою неготовность. Как Он оценит? Обратите внимание на слова стиха 12. Он же скажет им в ответ. Стих 11 заканчивается. Господи, отвори, отвори нам. Будьте внимательны, пришли по правильному адресу, правда? Вот когда они уже подготовились, да, они пришли по правильному адресу. И правильные вещи говорят. Они понимают, что сами туда они не войдут. Они понимают, что если им не откроют, будьте внимательны, они не войдут. Поэтому что они говорят? Господи, Господи, ты нам открой. Там бесполезно, знаете, врываться там, разламывать или ломать двери. Бесполезно. Они прекрасно понимают, если не откроют, не войдет. И вот где будет великое разочарование для многих людей, что вот тот, кого они знали, но к встрече которого не были готовы, не готовились, не вели образ жизни готовый. За неготовность людей, вот она катастрофа, друзья, для многих, прозвучат слова, стих 13, 12. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, я вас не знаю. Те же самые слова, которые он говорил в Нагорной проповеди, многие скажут мне в тот день. Мы многое твоим именем делали. Те же самые слова, но там они более страшные. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, отойдите от меня, делающие беззаконие. Какое беззаконие, когда мы правильно пред твоими глазами делали? Какое беззаконие? Аналогичная ситуация. Если отойдите, что значит отойдите, все. Дверь закрыта, отойдите. Если он дверь откроет, то никто ее не закроет. Но если он ее закроет, то никто ее не откроет. Это простая евангельская истина, которая заставляет сегодня всех людей признать вот эту евангельскую истину. Что если у Бога не будет оснований впустить вас или меня, Он нас не впустит. Это точно. Какое основание для этого? Это праведность Божья, готовность. Это Божья праведность, которую Он дает. Это наша готовность. За отсутствие, за то, что сердце было не возрождено, оно не было наполнено Христом, это главная причина, о чем мы сегодня тоже слышали утром проповедь, испорчено сердце, может правильные вещи делать, но оказаться без Христа. За отсутствие праведности Христа и за нашу с вами неготовность мы услышим слова «От меня отойдите». Господи, Господи, я знаю, что вы меня признаете как Господа, я это знаю. Но за то, что вы мне были готовы, отойдите от меня, я вас не знаю. Это главное, что заложено в этой притче. Я очень прошу вас, друзья, вероятно, вы многие толкования читали, много мнений слышали на этот счет. В этой притче мы, как явно в наших предыдущих размышлениях показали, неправильно заниматься толкованием деталей. Кто эти пять мудрых? Кто пять неразумных? Когда крик раздался? Что такое масло? Кто его продает? И так далее. Не занимайтесь этими ненужными вопросами. Ключик к этой притче заложен в 13 стихе. Для того, чтобы сознание людей проиллюстрировать, что значит быть готовым, Христос привел эту иллюстрацию, которая на то время была очень хорошо понятна. Очень хорошо. Все то, что хотел Христос донести, можно ясно сказать, что оно заключено в 13 стихе. Давайте мы его еще раз посмотрим, на этот стих 13. Это итог всей этой притчи. Итак, стих 1, тогда подобно Царство Небесное будет, рассказал Христос эту притчу, а теперь слово «итак», он подводит итог этой притчи. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ясно и конкретно. Бодрствуйте. То есть, что значит слово «бодрствуйте»? Мы много об этом слове говорили. Сохраняйте себя от какого-либо влияния. В том числе и от ложных толкований. Бодрствуйте. То есть, слово «бодрость» к чему обращено? К нашему пониманию. Бог ожидает, что наше поклонение будет осознанным, не эмоциональным. Эмоционально Богу легче поклоняться, поверьте. Запрыгали, захлопали, как тут не похлопать, попрыгать? Вот чем и занимаются, к сожалению, многие христиане сегодня. Господь призывает нас бодрствовать, то есть понимать, исходя из того, а для понимания дано Священное Писание. Поймите правильно, вот что ожидает от вас Господь. И если Божье требование не будет выполнено, то никакие ваши заслуги перед верующими, перед какими-то организациями церковными здесь не помогут. Он будет принимать. Христос будет принимать. И если ты не бодрствовал, значит, ты не готов. И если ты не бодрствовал, ты не готов. Поэтому в Царство Небесное ты не войдешь. Хоть весть о Царстве тебя, как этот невод, да, накинут был, все слышали весть о Царстве. Ты попал в этот небо, то есть ты слышал проповеди, ты слышал предупреждения, ты слышал размышления, но ты, как негодная рыба, поскольку ты не готов, будешь выброшен из этого небода. Просто потому, что действительно ты был не готов. И в этом Бог не виноват, что я не готов. Поверьте, Бог не виноват. Весть всем звучит. Если ты ее отвергаешь, если ты думаешь, не время, ничего, другие хуже живут и ничего, и тем самым ты попадаешь под обольщение. Это прямо сказать, что это явно показывает то, что ты не хочешь быть готовым. Не хочешь быть готовым. Если ты смотришь на других, которые хуже тебя живут, если ты сегодня пытаешься, если особо страшно, если ты носишь в груз в себе против кого-то, И когда говоришь о готовности ты, когда говорится о готовности, твое внимание на кого-то направлено, ты не готов. Почему? Потому что, когда речь идет о готовности, на себя надо смотреть. А если твое внимание на других обращено, ты не хочешь быть готовым. Потому к тебе эти слова тоже прозвучат. Я тебя не знаю. Почему? Ты занимался другими. Ты всем ЦУ ценные указания раздавал. Ты всем советы давал, потому что из страны советов ты приехал. Где советы раздавать бесплатно, пожалуйста, налево и направо. Ты всем раздавал советы. Но сам ты оказался не готовым. Вот на что Христос будет обращать внимание. Поэтому прям как эти слова обращены, я думаю, больше всего к выходцам из Советского Союза, которые советов раздают всем налево и направо. Не надо советы раздавать никому. Ты сам бодрствуй. Вот за что Господь будет спрашивать с нас. Друзья, это небольшое размышление по притче о десяти девах. Это вторая часть, второй фрагмент из вот этой общей схемы, которую Христос представил. Повторим, что первый фрагмент – это притча о благоразумном рабе, которая ожидает от нас, чтобы мы трудились постоянно. Притча о десяти девах указывает на то, что само пришествие Христа будет внезапным, и после этого пришествия уже ничего поменять нельзя. Следующая притча, которую, да, с Богом мы в следующий раз будем рассматривать, притча о талантах, очень еще о чем говорит, что когда Господь придет, все люди будут отчитываться. И четвертая притча по решению, вернее, по тому, как люди вели себя, как они используют свои таланты, о чем мы сегодня тоже немного говорили, будет вынесено решение. Или идите, войдите благословенные в царство Отца Моего, уготованное вам от создания мира. Или же идите от Меня, проклятый в огонь вечный. То есть, когда все люди отчитаются перед Господом, у Христа будет только два слова. «Придите ко Мне», и отойдите от меня, больше ничего не будет сказано. Но придите ко мне не те, кто думает о себе, что неправильные, а кого он увидел, что не готовы, потому что он будет впускать. Но никто не будет впускать. И после того, когда он придет, абсолютно, друзья, ничего нельзя изменить, абсолютно. Это очень важные уроки, которые мы видим из этой истории. Пожалуйста, друзья, очень немного времени именно по вот этой истории, по притче, возможно, есть некоторые детали. Пожалуйста, не несколько из минут для ваших вопросов, пожалуйста. Хорошо, друзья, я думаю, наверное, это уже достаточно для нас. У нас начинается новая неделя, год идет к концу. И ожидает Господь, чтобы мы с вами действительно больше и больше понимали, что такое бодрствовать. Пусть для нас вот это одно слово вот из этого сегодняшнего ознакомления с этой историей останется. Бодрствовать. Если вы не будете бодрствовать, если ты не будешь бодрствовать, то за отсутствие бодрствования, за которое каждый из вас отвечает, вы отвечаете за свое бодрствование, я отвечаю за свое бодрствование. Факт бодрствования будет решающим, когда придет Господь. Готов? Ожидал? Иди, войди в Царство Отца. Не готов? Отойдите от меня. И никакой плач, никакие посты и молитвы уже никому не помогут. И молитвы за упокой, и чистилище ничего вам не поможет. Это будут слова того, кто дает эту жизнь, кто имеет право дать точную оценку. Поэтому пусть в сердце нашем будет, друзья, страх перед Богом, перед которым мы сейчас поклонимся. Он будет нас принимать. Поэтому сегодня, как Петр, интересное выражение в русской Библии, «почтитесь», то есть постарайтесь, приложите все старание, явиться пред Ним готовыми, очищены. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Заканчивая это служение, изучение Библии, помолимся о себе, чтобы Бог благословил нас и дал нам в течение этой недели, если Он продлит эту жизнь, бодрствовать и помолимся о братьях и сестрах, чтобы Бог им также помог быть бодрыми. Аминь. Помолимся.